To wiecie, że nie będziemy do pracy Polski, akurat w tej chwili, w tej chwili, i podążają nasza samą aparatę program, zniszczony z projektu Kino, tam sekcja, która była prowadzona na uchylcie klienta jeszcze w 2016 roku, i ten głos celowo posłyszony się tam Michała Ильича. Сегодня мы вспоминаем Игоря Шукова и смотрим его, наверное, самый известный фильм «Вторая попытка» Виктора Крохина, который задержался с выходом на целые 10 лет, попал в категорию полочных фильмов, и хотя в основном как-то вот с понятием полочное кино связаны фильмы, создававшиеся в конце 60-х, начале 70-х годов, да, это как раз образец такого полочного кино периода расцвета застоя. И мы сегодня еще об этом более подробно поговорим, представляю вам фильм и потом обсуждаем его вместе с куратором программы Павлом Ильичем Клейменом и Артемом Сотовым.
Спасибо. И действительно, напомню, что мы говорили про ту мастерскую, которую Михаил Ильич Ром набрал в начале 60-х годов и, к сожалению, не смог выпустить, потому что тогда его выгнали из ГИКа. Это был такой довольно необычный для оттепели момент, связанный с его конфликтом с Маскарковым, с несколькими кандидатами в ЦК, которые, в общем-то, были слишком сильно замешаны в кампаниях разоблачительных конца 40-х годов, позднего сталинизма, и Ром как раз выступил против того, что они имеют достаточно сильное влияние и оттепельной среде тоже. Это были писатель Гонщиков, поэт Прикащук и драматург Сапрон. И вот против них Ром как раз напомнил, что они обратили внимание на то, что они продолжают свои тексты писать, статьи писать, выступать с абсолютно такими погромными речами, с абсолютно сталинистскими речами, что это опасно, и это может теперь спять, что это правда случилось, в общем-то. Хотя, конечно, не так, как могло бы быть. После этого выступления Рома началась правая, которая привела к тому, что даже в несколько лет был этот директив, человек вскоре восстановил, но он нашел уже новую мастерскую после восстановления. Одну мастерскую продолжил Александр Столпер. И, в общем-то, Столпер очень деликатно и корректно поступил в этой ситуации. Он позволил как раз им считаться Ромом. Ну, не то, что позволил, а он общался с Ромом, он консультировался с ним. У ребят сохранило ощущение того, что они ромовцы в значительной степени. Это очень действительно достойное было Столпера. Другое дело, что Шишуков, которого мы сегодня смотрим, как раз-таки он брал Пикадилл, и поэтому он выпускался уже не с теми, кого выпускал Столпер, а он, будучи набран с остальными ромовцев мастерской, выпускался уже в составе мастерской Игоря Талантера, как раз начинающего тогда педагога, потому что он сам был недавно выпускником, кстати, режиссерских курсов Мосфильма, где, в частности, преподавал Ром, но там не было одного мастера на режиссерских курсах Мосфильма, тогда разные крупные режиссеры-судьи опекали кого-то одного, двухого, то есть то деление, которое обычно бывает при дипломах, здесь сразу руководили, работали разные режиссеры. И, тем не менее, Талантин и Данилев, с которым они все дебютировали, опекал Ром, так что здесь в каком-то смысле еще одна неприемственность. Шишуков в 69-м выпустился, он не сразу получил самостоятельную постановку. И в 70-е годы, в середине 70-х только он стал ходить, у него как-то такой вот он все время оказывается в тени тех режиссеров Пимовской школы, которые всегда на слуху, Аверба, Касанова, Герман. И тем не менее, он, в общем-то, как он, его положение чем-то напоминает, мне кажется, положение Владимира Венгерова, может быть, более значительного режиссера, который тоже всегда занимал такую очень достойную позицию, снимал фильмы, которые нельзя считать просто проходными какими-то такими репертуарами, но, с другой стороны, в них не было какого-то такого яркого стремления показать себя, может быть, и поэтому они как-то оказывались немножечко в тени себя. И вот Шишуков начал с фильма «Полковник в отставке», который довольно такую, может быть, низконадуманную фабулу показывал о том, как полковник, не зная, чем ему заняться на пенсии, бывший, отправляется на завод. Но его играл Николай Бенько, и само по себе уже присутствие актера именно такой в амплуа, уже этот сюжет принимал из какой-то такой бытовой обыденности, и из чуть надуманности первоначальной коллизии в достаточно такое интересное наблюдение героя за окружающими его явлениями, то есть это именно такое размышление о социуме в каком-то смысле. Очень осторожно здесь еще в первой, как и вторую картину, вторая картина Виктора Прохорова, которому все это будет смотреть, очень сильно порезала цензура. Его пытаются спасать, его не сразу положили на полку. Собственно, если бы им сразу положили на полку, он бы сохранился в том виде, в котором он был снят. Но все-таки старались все время Руси Даст выпустить, Руси Даст, потому что все-таки класть на полку — это довольно сложно в экономическом смысле, и организационно. И поэтому, в общем-то, вот его пытались вытянуть до экрана, и когда это не удалось, то фильм все-таки положили на полку уже в порезанном виде. Шушуков 10 лет спустя, в 87 году, попытался, что можно исправить, но уже авторский вариант все равно не сохранился. Поэтому он добавил некоторые все-таки отдельные сохраненные кадры даже, он добавил пьесу Высоцкого, вернее, которая была в авторской редакции, которую вырезали почти сразу, когда в 77-м, он ее просто заново, то есть запись той же песни, и уже концертную, он ее заново включил в фильм, но это вот уже в 87-м. Тогда, в конце 70-х, у него, как ни странно, потом будет, здесь тоже замечательная актерская работа, мы про них поговорим после фильма, у него потом будет фильм тоже, который вроде бы должен какой-то относиться к довольно типичной группе, а на самом деле это не относится, это фильм «Последний оплот» 79-го года, который, с одной стороны, является таким, вроде бы, более жесткой вариацией фильма «Начальник Чукотки», снятого на том же Ленфильме, но если «Начальник Чукотки» — это такая ироническая комедия, в общем-то, не совсем комедия, но, тем не менее, такой фильм «Пенелька-приключенческий», с сильным ироническим голосом, чем он замечательно. «Последний оплот» — это фильм, может быть, менее разнообразный, но он, наоборот, похожий сюжет про борьбу с пиратами, борьбу с браконьерами на Чукотке, он преподносит, наоборот, как такое достаточно жесткое приключенческое кино, даже необычно жесткое для советского экрана. В этом смысле здесь есть такая, скорее, жеклонгеновская линия. И тоже это интересная краска, но там, и при этом в этом такое жесткое приключенческое кино, это нужно коллеги, это Олег Борисов, что тоже само по себе сочетание интересное. Далее он сделает на телевидении фильм «Пространство для майора», который, на первый взгляд, просто такая бытовая история, которая, ну, похожа на, условно говоря, такое телевизионное мыло, которое в советское время, в общем-то, было в ряде этих спектаклей, все эти наши соседи и тому подобное. А здесь вроде бы близкий там материал, но при этом из-за того, что камера дольше вглядывается в состояние психологических героев, режиссер позволяет больше развернуться актерам, а актеры здесь Ромашин, Уралова, Караченцев. Актеры разные, при этом все выразительные, и, в общем-то, поэтому за теми достаточно банальными ситуациями там многие начальник пришел красавцев и пытается с коллективом, с коллективом, уже сложившиеся взаимоотношения и так далее. Тем не менее, за это поступает и будет, и, в общем, сейчас, особенно если ты фильм смотришь, это просто как-то такой портрет эпохи в каком-то смысле. И опять же, это говорит о том, что у Шушукова, в общем-то, профессионализм режиссерский был гораздо выше тех дилетантных задач, которые перед ним сейчас ставят на другие. И, в общем-то, фильм 80-х годов менее, может быть, заметны были, в частности, там, «Либеранская пятница» и так далее, это, в общем-то, какие-то правила криминальные сюжеты, либо немножечко вот такие чернушные сюжеты, перестроечные. Но, тем не менее, в общем-то, вот и как-то и Шишков в достаточно молодом возрасте, ну, средних лет, в начале 90-х годов, погиб, выпал из окна. Это, ну, точно неизвестно, несчастный случай был. И поэтому, в общем-то, вот эта его судьба, она как-то, оказавшаяся в тени, тем не менее, в общем-то, достойна, как вам кажется.
Спасибо. Да, я несколько слов скажу о другом аспект этой картины. Как Артем сказал, она была выпущена только уже во времена перестройки, ее на прокате не было в 70-е годы. И тогда же напечатали документы, претензии к этому фильму, которые были высказаны тогдашним главным редактором Госкино Дарьи Морозову, который потом стал главным редактором журнала «Искусство кино». Я выписал себе, вот, выписал, вернее, эти претензии, и как Ленфильм ответил на эти претензии, что они с этим фильмом сделали. Я прочитаю, когда мы будем уже после фильма, потому что нужно снять фильм, чтобы понять, что было вырезано, что было изменено. А вот что мне хотелось сказать сейчас, тот общий контекст нашего кино, в котором эта картина существует уже исторически. Дело в том, что проблема социума и семьи, что происходит с детьми, которые лишены семьи, не только нормального отца и матери, но и обстановки, где мать с утра до вечера занята, где иногда отчим, может быть, не худший, но чужой, когда человек действует двор, подворотня, что получается из этих пацанов из подворотни, мы с вами знаем. Но плюс к этому еще очень сложная проблема соотношения, что главнее, государство или семья. Это советская власть, она, кстати, еще в 20-х годов ввела эту тему, борьбу, пытаясь внушить, что государство важнее семьи. Если мы вспомним историю Павлика Морозова, потом Бежуму, который Зушкин сделал, в общем, на эту тему, или там пьесу «Любовь Яровая», которая у нас есть, там, «Партийный билет» и так далее. То есть у нас был целый ряд фильмов, которые пытались укоренить в сознании публики, что, во-первых, государство важнее семьи, и если это надо, надо жертвовать интересами семьи или семейными связями ради интересов государства. Во-вторых, семья и обязательное, как считалось, воспитание семейное, то, что было когда от века, прерогативой отца, мамы, бабушки, дедушки и так далее, было возложено на школу, государство, комсомол, идеологические организации, и тем самым сразу подрывалась та основа, да, вековая, выработанная опытом человечества, что такое хорошо, что такое плохо, если эти самые 10 заповедей библейских, они оказались вообще вынесены за скобки. И третья вещь, так называемый профессиональный успех, который может казаться необходимым государству, вы если видите парня, который становится чемпионом по боксу, и не случайно, конечно, человек, который работает кулаками, становится героем фильма, и что стоит за этой философией успеха с помощью кулаков. То есть практически этот фильм попал в очень больное место нашего общества, и все попытки обойтись частными поправками ни к чему не привели. Жирков, безусловно, обладал этим чутьем на больные проблемы общества. Если бы ему не дали по рукам, если бы его не с самого начала на этой картине наказали так, что он потом не мог оправиться, человечески оправиться, профессионально оправиться. Он делал хорошие картины, менее удачные, может быть, чем это, но развиться в этом направлении он уже не мог. Я не знаю, трагический конец, я не берусь утверждать, что это было самоубийство, но оно в этом контексте воспринимается, конечно, очень трагично. И то, что мы с вами сегодня увидим, заставляет очень размышлять о том, каковы последствия для государства, если оно упраздняет семью и обстоятельства семейной нормальной жизни. Кстати, коммуналка тоже играет очень важную роль здесь. Коммунальная квартира, которая была, как бы моделировать общество, если мы вспомним, что советское дело начиналось с фильма «Уплотнение», где доказывалось, что вот уплотнение профессора, рабочий, приводит к смычке классов и классовому миру, а привело на самом деле к склокам, когда нужно делить ванну нескольким семейством, одну, и этот нижний уровень, да, опасности коммуналки, а там еще были доносы для того, чтобы арестовали кого-то, освободили площадь для разросшейся семьи и так далее. То есть вся ситуация коммуналки здесь отыграна гораздо более жестко. Попробуйте сопоставить с тем, как Михалков показал коммуналку в «Пяти вечерах». Он в жизни никогда не жил в коммуналке, он понятия не имел, что коммуналка. И какую роль играла коммуналка, кстати, в пьесе Володина. Вот здесь мы с вами увидим вот этот почти, я бы сказал, пародийное, ну, трагически пародийное моделирование того, что происходило в обществе, где были произведены самые фундаментальные законы нравственности. Я сейчас немножко сбежал вперед, но мне бы очень хотелось, чтобы вы эту картину посмотрели не просто как портрет определенной эпохи. Не только. Она на самом деле гораздо более глубокая, и это мы обсудим уже после сеанса.
Спасибо, Наум Алексеевич. Спасибо, Артем. Мы смотрели фильм традиционно на пленке, благодаря Госсемафонду, который в настоящее время является правообладателем на коллекцию Ленфильма за предоставление прав, и Москино, который нам предоставил копию, которую мы сейчас будем смотреть, и после окончания фильма, как всегда, ответьте на ваши вопросы, поговорим и выслушаем дальше. Спасибо, что пришли сегодня, приятного вам просмотра.